Стивен Джобс. Всю свою жизнь, каждое утро я смотрю в зеркало и спрашиваю себя, если бы сегодняшний день был последним в моей жизни, захотел ли бы я делать то, что собираюсь сделать сегодня? И как только ответом было «нет» на протяжении нескольких дней подряд, я понимал, что надо что-то менять. Величайший инноватор в истории человечества не раз менял не только свою жизнь, но и нашу с вами. Стивен Джобс, один из основателей компании Apple, родился в Сан-Франциско 24 февраля 1955 года. Нельзя сказать, что он был желанным ребенком. Спустя неделю после рождения его совсем молодая незамужняя мать, аспирантка Джоанна Шибл, решила, что ей не под силу воспитывать ребенка, и отдала его на усыновление. Вместе с отцом малыша, который тоже был аспирантом сирийского происхождения, они поставили единственное условие – мальчика должны усыновить родители с высшим образованием. Родителями Джобса должны были стать юрист и его жена, но те в последний момент решили, что хотят девочку. Тогда малыша отдали паре, которая была следующей в списке – Полу и Кларе Джобс. «Моим родителям, – вспоминает Стивен, – позвонили среди ночи и спросили, родился мальчик, вы хотите его? Они сказали, конечно». Узнав о том, что Пол и Клара всего лишь закончили школу и никогда не учились в колледже, а Пол даже не получил школьного аттестата, биологическая мать отказалась подписать окончательные бумаги по усыновлению. И только когда Клара и Пол клятвенно заверили ее, что ребенок обязательно пойдет в колледж, она все же уступила. До 12 лет Стивен не знал, что он приемный сын. И хотя еще будучи подростком он делал попытки отыскать своих биологических родителей, его отношения с приемными матерью и отцом были более чем теплыми. «Они мои родители, мои настоящие и единственные родители», — говорит Джобс. Пол с Кларой сдержали слово. Сразу после усыновления они стали копить деньги на обучение своего приемыша. Клара работала бухгалтером, а Пол — механиком. В свободное от работы время Пол Джобс чинил разбитые машины, купленные за бесценок, а затем продавал их студентам. Все вырученные деньги откладывали на колледж маленькому Стивену. «Мой отец был настоящий талант», — вспоминает Джобс. «Я бы хотел быть таким же хорошим отцом для своих детей, каким он был для меня». Когда Стиву Джобсу было 12 лет, нахальный подросток совершил один судьбоносный звонок. Он позвонил домой самому Уильяму Хьюлетту, тогдашнему президенту компании Хьюлетт-Паккард, и попросил прислать ему недостающие детали для какого-то электроприбора. Итогом 20-минутного разговора было не только обещание прислать детали, но и приглашение на летнюю работу в Хьюлетт-Паккард. Именно там Стив Джобс встретился с человеком, знакомство с которым определило его дальнейшую судьбу. Джобс познакомился со Стивеном Возняком, техническим гением, без которого впоследствии знаменитая коммерческая хватка Джобса ничего бы не стоила. В 1972 году Стивен Джобс окончил школу и поступил в колледж Рид в Портленде, штат Орегон. Впрочем, проучился он там недолго. «Через 6 месяцев я не видел смысла моего обучения», — вспоминает Стивен. «Я не знал, что я хочу делать в своей жизни, и не понимал, как колледж поможет мне это осознать. Я просто тратил деньги родителей, которые они копили всю жизнь. Поэтому я решил бросить колледж и поверить, что все будет хорошо. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было моим лучшим решением за всю жизнь. С этого момента я мог, наконец, посещать только те занятия, которые казались мне интересными». Первым делом Стивен записался на курс по каллиграфии. Рид Колледж всегда славился своими каллиграфическими уроками. «Именно там я узнал о разных отступах, о разных комбинациях букв, о том, что делает прекрасную типографику прекрасной», — утверждает Джобс. «Если бы я не отчислился, у компьютеров не было бы такой красивой и утонченной типографики, как сейчас. Ведь Windows всю свою типографику просто сдули с нашего Мака». «Не все было так романтично», — продолжает Джобс. «У меня не было комнаты в общаге, поэтому я спал на полу в комнатах друзей и сдавал бутылки колы по 5 центов, чтобы хоть что-то есть». Мытарство молодого Джобса в кампусе колледжа после отчисления продолжались еще 1,5 года. Осенью 1974-го он вернулся в Калифорнию, где снова встретился со старым приятелем, Стивеном Возняком. Благодаря ВОЗу, так сокращенно называл своего друга Джобс, его интерес к электронике становился все сильнее. По совету ВОЗа Джобс устроился техником в фирму Atari, производившую популярные видеоигры, и стал копить деньги на поездку в Индию. Вскоре с двумя Стивенами произошел любопытный случай, ярко иллюстрирующий не столько техническое дарование ВОЗа, сколько хитроумность Джобса. На работе в Atari Джобсу дали задание создать электронную схему для очередной видеоигры. По словам основателя Atari Нолана Бушнелла, компания предложила Джобсу минимизировать количество чипов на плате и заплатить ему $100 за каждый убранный чип. В построении электронных плат Джобс был не силен, так что он быстро перепоручил задание своему другу, который, к немалому удивлению руководства Atari, убрал 50 чипов. Такую плотную схему невозможно было воссоздать при массовом производстве. Однако Джобсу заплатили обещанные $50 за чип. А Джобс сказал ВОЗу, что Atari заплатила только $700, а не 5000, как было на самом деле. И тот получил свою долю, всего $350. Вскоре Джобс отправился искать смысл жизни в Индию. Он вернулся с лысым черепом, горящим взором и желанием покорить мир. Примерно в это время ВОЗ продемонстрировал другу свой первый компьютер, который он собрал для собственного пользования. Мысль иметь у себя личный, персональный компьютер поразила Джобса, и он убедил Возняка заняться созданием компьютеров для продажи. Изначально оба планировали заняться лишь изготовлением печатных схем. «Мне повезло», — говорит Стивен, — «я нашел свое дело в жизни довольно рано. ВОЗ и я основали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20». В 1976 году Джобс попросил войти в их дело чертежника Рональда Уэйна, и 1 апреля 1976 года Джобс, Возняк и Уэйн основали компанию Apple Computer. Стартовый капитал составил $1300, выручка от продажи микроавтобуса семьи Джобса и любимого калькулятора ВОЗа. Джобс уговорил друга уволиться из Hewlett-Packard и продолжить изыскание по разработке компактного и дешевого компьютера, чем ВОЗ и стал заниматься в том же гараже. Первая модель была готова менее чем через год. Вскоре они получили первый крупный заказ от местного магазина электроники. Так как денег на детали взять было неоткуда, Стив Джобс применил свой дар красноречия и получил у поставщиков кредит на 30 дней. Получив детали, Джобс, Возняк и Уэйн собирали машины круглосуточно. И уже через 10 дней поставили магазину всю партию, 50 штук. Первый компьютер компании назывался Apple One. Продавался он по цене $666.66. ВОЗу всегда нравились числа из одинаковых цифр. Несмотря на, казалось бы, появившиеся перспективы, Уэйн потерял веру в успех начинания и ушел из компании, забрав свою долю в $800. В том же году Возняк завершил работу над прототипом Apple II, который стал первым массовым персональным компьютером в мире. Эта по тем временам чудо-машина имела устройство для чтения дискет и была способна поддерживать цветную графику. С момента выхода модельного ряда Apple II было продано более 5 миллионов компьютеров. В конце 80-го года Apple провела успешное первичное размещение акций, в результате чего Стив Джобс стал миллионером в 25 лет. За один год после проведения IPO стоимость акций компании выросла в несколько раз. Подсмотрев в компании Xerox их новую разработку, компьютер Alto, который использовал графический интерфейс, позволявший пользователю задавать команды путем наведения курсора на объект, Джобс решил развивать это новшество. В то время в Apple занимались разработкой компьютера Лиза, названного по имени дочери Джобса, рождение которой он едва заметил. Джобсу не удалось возглавить этот проект. Тогда он со злости запустил другой — Macintosh. Разработчики Лиза и Macintosh старались обогнать друг друга. Каждая команда заявляла, что выпустит свой продукт раньше и добьется более высоких продаж. Джобс проиграл гонку. В 83-м году именно Лиза стала первым массовым компьютером с графическим интерфейсом. Но раскрутить свою разработку соперники Джобса так и не смогли. Вслед за коммерческим провалом Лизы последовал триумф Макинтоша, компьютера, который произвел революцию в отрасли. «Неужели ты не хочешь изменить мир?» — кричал Джобс, убеждая исполнительного директора Пепси-Колы Джона Скалли перейти на работу в Apple. Скалли проникся высокой идеей и стал директором Apple. Именно благодаря Скалли несколько лет спустя Стивен Джобс был вынужден уйти из основанной им компании. «Как вас могут уволить из компании, которую вы основали?» — вспоминает Джобс. «Ну, по мере роста Apple мы нанимали талантливых людей, чтобы помогать мне управлять компанией. И в первые 5 лет все шло хорошо. Но потом наше видение будущего стало расходиться, и мы в конечном счете поссорились. Совет директоров перешел на их сторону, поэтому в 30 лет я был уволен, причем публично. То, что было смыслом всей моей взрослой жизни, пропало. Но оказалось, что увольнение с Apple было лучшим, что могло бы произойти со мной. Бремя успешного человека сменилось легкомыслием начинающего. Я вновь стал свободен и вошел в один из самых креативных периодов своей жизни». В течение следующих 5 лет я основал компанию Next, купил у Джорджа Лукаса студию Pixar и влюбился в удивительную женщину, которая стала моей женой и родила мне чудесных детей. В ходе удивительных событий Apple купила Next, я вернулся в Apple, и технология, разработанная в Next, стала сердцем нынешнего возрождения Apple. Я уверен, что ничего из этого не случилось бы, если бы меня не уволили из Apple. «Если жизнь бьет вас по башке кирпичом, не теряйте веры», — учит Джобс. Неподражаемого Стивена Джобса называют жмотом, психом, хамом, социопатом и эгоцентриком, но ему по-прежнему плевать, ведь за возрождением Apple до сих пор с удивлением наблюдают лучшие менеджеры планеты. Компания, которая была на грани банкротства, возродилась под руководством Джобса, снова став одним из лидеров отрасли. Сегодня Apple — это не только компьютер и Macintosh, но и iPod, и iPhone. Теперь годовые продажи компании превышают 20 миллиардов долларов. «Единственный способ быть полностью довольным, — уверен Джобс, — делать то, что, по-вашему, является великим делом. Если вы еще не нашли своего дела, ищите. Не останавливайтесь, ищите, и вы обязательно найдете». «Знаете, — продолжает Джобс, — несколько лет назад мне поставили диагноз — рак поджелудочной железы. Врач сказал, что мне надо уладить все свои дела и попрощаться с родными, потому что жить мне осталось 3-4 месяца. Я прожил с этим целый день. Вечером мне сделали биопсию, и оказалось, что у меня очень редкая форма рака, которую можно вылечить операцией. Теперь со мной все в порядке, но то ощущение близкой смерти я запомнил навсегда. Мысль о том, что я скоро умру, — самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в моей жизни. Смерть, наверное, самое лучшее изобретение жизни. Она — причина перемен».